Елена Райская. Проклятие нефритового дракона. Меня зовут Лина Чень. Мне 12, и я терпеть не могу, когда меня называют дочерью знаменитых археологов. Мои родители помешаны на древнем Китае, а я мечтаю о нормальном лете с бассейном и пиццей. Вместо этого меня тащат в Сиань, к подножию горы Лишань, где ведутся раскопки гробницы первого императора Цинь Шихуанди. Папа говорит, что это сенсация. Я говорю, что это скука смертная. Но действительно ли там так будет скучно? Глава первая. Последний мирный час в моей жизни. «Лина, ну сколько можно копаться? Мы опоздаем на посадку!» Голос мамы врезался в мои наушники, перекрывая любимую музыку. Я закатила глаза. Жест, который я отточила до совершенства за 12 лет жизни. «Иду я, иду!» – пробормотала я, запихивая в рюкзак недочитанную книгу. Книга, кстати, была единственной нормальной вещью в этом путешествии. «Тайны запретного города». Звучит круто, да? На самом деле, это мама сунула мне ее со словами «Почитай, познакомься с культурой предков». Я-то думала, мы летим отдыхать на море, а оказалось, в какой-то Сиань копаться в древних камнях. Родители у меня археологи. Папа – профессор Чэнь Вэймин, мама – доктор Чэн Мэйли. Звучит гордо, а на деле это значит, что каждое лето вместо мороженого и купания меня ждут раскопки, пыль и лекции о том, какой великой была династия Цинь. «Лина, быстрее!» – подключился папа. Он стоял у выхода на посадку с двумя огромными сумками и картами, торчащими из карманов. Папа всегда выглядит так, будто только что выбежал из библиотеки, в которой случилось землетрясение. «Бегу, бегу!» — соврала я, натягивая рюкзак на плечо. Самолет был огромный. Боинг, кажется, или что-то такое же белое и гудящее. Мы втиснулись в наше кресло где-то в середине салона. Мне досталось место у окна. Единственный плюс. Я сразу прилипла носом к иллюминатору, наблюдая, как бегут по полю грузчики с багажом. 12 часов полета!» — простонала мама, устраиваясь в кресле. «Надеюсь, ты взяла сменную одежду в ручную кладь?» «Ого!» – буркнула я, не оборачиваясь. «На самом деле я взяла только наушники, телефон, зарядку и книгу». Самолет взлетел, заложив уши, и я надолго прилипла к окну. Облака были белые и пушистые, как сахарная вата. Я представила, что лечу не в Китай, а на необитаемый остров, где нет археологов, нет древних черепков, а есть только пальмы и кокосы. «Лина, почитай лучше!» Мама протянула мне ту самую книгу. «Это очень интересно. Первый император Цинь Шихуанди, его гробница, терракутовая армия». Я вздохнула и открыла книгу. Ну, по крайней мере, картинки там были красивые. Честно говоря, история оказалась даже ничего. Этот император построил себе целый подземный дворец, окружил себя тысячами глиняных солдат, чтобы они охраняли его в загробной жизни. И залил реки ртутью. Ртутью, представляете? Я попыталась вообразить реки из блестящей жидкой отравы и поежилась. «С ума сойти!» – прошептала я. «Что?» – встрепенулась мама. «Да так, читаю про вашего императора, жуть же!» «Это история», – назидательно сказала мама. «Великая история». Я закатила глаза и уткнулась в книгу дальше. Часы тянулись бесконечно. Я поспала, поела какую-то резиновую курицу с рисом, посмотрела половину дурацкого фильма и снова поспала. Родители рядом тихо переговаривались о своих раскопках. Папа показывал маме какие-то схемы, мама кивала и что-то чертила в блокноте. Я отвернулась к окну. Там уже была ночь. Только черная пустота и редкие огоньки где-то далеко внизу. И тут я заметила, что сосед через проход на меня смотрит. Это был пожилой китаец, очень старый, с морщинистым лицом, похожим на печеное яблоко, и длинными седыми усами, свисающими вниз. На нем был старомодный серый костюм, и он сжимал в руках потертый коричневый портфель. Он смотрел на меня в упор, не отрываясь. Мне стало не по себе. Я отвернулась и сделала вид, что читаю. Но краем глаза видела, что он продолжает смотреть. Когда стюардессы начали собирать мусор и объявили, что мы скоро приземлимся, я почувствовала облегчение. Скорее бы выбраться из этого самолета. Папа потянулся и убрал свои карты. «Ну что, Лина, готова к приключениям?»
«Ага», — буркнула я.
«Горю желанием». Самолет пошел на посадку. Уши снова заложило, в животе все перевернулось, но я уже привыкла. Мы приземлились с небольшим толчком, и по салону прокатились одобрительные хлопки. Почему любят хлопать пилотам? Странный обычай. Пассажиры начали вставать, доставать сумки с верхних полок, создавать привычную толкотню. Мы с мамой тоже поднялись. Папа полез за нашими вещами. Я оглянулась на старика. Он тоже встал и теперь пробирался к выходу, чуть сутулясь, держа портфель под мышкой. На секунду наши глаза встретились. Он улыбнулся мне. Странно так, как-то печально. А потом он проходил мимо, и из кармана его пиджака что-то выпало. Маленький предмет стукнулся о пол и покатился под кресло. «Дяденька!» — крикнула я. «Вы уронили!» Но старик уже скрылся в проходе, затерявшись в толпе спешащих пассажиров. Я нагнулась и заглянула под кресло. Там в серой пыли лежала фигурка. Я достала ее и поднесла к свету. Это был воин. Маленький, 10 сантиметров, вырезанный из темного камня. Не глина, а что-то другое. Тяжелое, прохладное, с зеленоватыми прожилками. Нефрит, что ли? Фигурка изображала древнего солдата в доспехах с мечом в одной руке и щитом в другой. Лицо у него было суровое. Глаза, две крошечные щелочки, смотрели куда-то вдаль, словно воин видел то, чего не видят обычные люди. «Лина, ты чего там застряла?» — окликнула мама. «Выходим!» «Сейчас!» — я сунула фигурку в карман джинсов и тут же отдернула руку. Фигурка была теплой, очень теплой, прямо горячей, будто ее только что держали в руке. Но старик держал ее в кармане, а в самолетах всегда холодно, откуда тепло? «Лина!» — мама уже сердилась. Я выскочила в проход и побежала за родителями. Мы прошли по длинному рукаву, вышли в здание аэропорта. Толпа была сумасшедшая. Крики, объявления на китайском, мелькающие лица. Старика нигде не было. Я достала фигурку и снова посмотрела на нее. В ярком свете аэропорта она казалась еще красивее. Темно-зеленая, почти черная, с блестящими прожилками. Я провела пальцем по маленькому мечу. «Мам! Смотри, что я нашла», — сказала я, показывая фигурку. Мама взяла ее, повертела в руках, прищурилась. «Нефрит», — сказала она, — «старый, очень старый». «Где ты это взяла?» «У одного дедушки выпало, я хотела вернуть, но он ушел». Мама нахмурилась. «Надо сдать в бюро находок». «Мам, ну пожалуйста», — взмолилась я. «Он уже ушел, он даже не заметил, а она такая красивая. Можно я оставлю? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Мама посмотрела на папу. Папа пожал плечами.
«Это может быть ценный артефакт», — сказал он.
«Пап, это просто статуэтка!» — заныла я. «Маленькая, я буду беречь!»
Мама вздохнула и вернула фигурку мне. «Ладно, но если кто-то будет искать, сразу отдашь!»
«Ура!»
— я чмокнула маму в щеку и засунула фигурку обратно в карман. Мы пошли к выходу в город. Я сжимала фигурку в кармане, и мне казалось, что она пульсирует теплом. Или это просто моя рука нагрелась?
«Как ты его назовешь?» — спросила мама, заметив, что я не выпускаю фигурку из рук.
Я задумалась. «Защитник Джо», — сказала я. «Он будет меня охранять».
«От чего?»
— усмехнулась мама.
«От всего»,
— серьезно ответила я. Мы вышли из аэропорта, и меня ослепило яркое китайское солнце. В лицо ударил горячий, сухой воздух, пахнущий выхлопными газами и еще чем-то незнакомым. Вдали виднелись горы, подернутые дымкой.
«Добро пожаловать в Сиань», — сказал папа. И я сжала в кармане защитника Джо. Он был теплым и как будто успокаивал меня. Глупо, конечно, верить в такие вещи. Я же современная девочка, у меня телефон, наушники, интернет. Но почему тогда мне стало спокойнее? Мы сели в такси и поехали. Город мелькал за окном. Высокие здания, низкие домики, деревья, какие-то храмы, бесконечные пробки. Я почти задремала, убаюканная мерным движением. И вдруг я резко проснулась от странного ощущения. Защитник Джо в кармане задрожал. Совсем чуть-чуть, как телефон на беззвучном режиме. Я сунула руку в карман. Фигурка была горячей. Пульсировала. Я огляделась. Такси ехало по узкой улочке. Впереди показались какие-то древние ворота. «Пап, а это что?» — спросила я. «Это старый город», — ответил он. «А вон там, за теми холмами, гробница первого императора». Защитник Джо в моей руке пульсировал сильнее. Или мне казалось? Я посмотрела на фигурку, ее глаза, две крошечные щелочки, блеснули. Мне показалось, или она действительно смотрела прямо на меня? Я поежилась и убрала ее обратно в карман. «Все хорошо?» — спросила мама, заметив мое лицо в зеркале заднего вида. «Да», — ответила я. «Просто устала». Такси свернуло на грунтовую дорогу, и впереди показались палатки. Наш лагерь. Я снова сунула руку в карман. Защитник Джо остыл. Стал обычным камнем. «Наверное, показалось», — подумала я. Но глубоко внутри я знала. Это только начало. Глава вторая. Добро пожаловать в гробницу. Я думала, что археологический лагерь — это что-то романтичное. Ну, знаете, брезентовые палатки, горящие факелы, ученые в широкополых шляпах сидят у костра и обсуждают древние тайны. Как в кино про Индиану Джонса. Реальность оказалась совсем другой. Во-первых, палатки были не брезентовые, а пластиковые, ярко-синие. И пахло от них не приключениями, а дешевым китайским пластиком. Во-вторых, факелов не было, везде висели яркие светодиодные лампы, от которых уставали глаза. В-третьих, ученые не сидели у костра, а торчали в огромной палатке-столовой перед ноутбуками и пили растворимый кофе из пластиковых стаканчиков. «Добро пожаловать в гостиницу у гробницы», — усмехнулся папа, когда мы вылезли из такси. «Номер люкс с видом на пустыню». «С видом на пыль», — проворчала я, оглядываясь. Лагерь раскинулся прямо у подножия невысоких холмов. Вдали виднелась гора Лишань. Темная, таинственная, с размытыми дымкой очертаниями. Говорят, именно под ней похоронен первый император. Прямо под горой, целиком. Со своей армией, сокровищами и реками ртути. От этой мысли у меня мурашки побежали по спине. «Лина, не стой столбом, помоги с чемоданами!» — крикнула мама, уже тащившая огромную сумку к ближайшей палатке. Я вздохнула, взвалила на плечо рюкзак и потащилась за ней. Палатка, которую нам выделили, была маленькой и душной. Три раскладушки, три тумбочки — вешалка для одежды и запах сырости. «Роскошь! А где душ?» — спросила я. «Вон там, синяя палатка с лейкой наверху», — махнула рукой мама. «Вода только утром и вечером, по 2 часа. А туалет? Вон та желтая будка. Не забудь брать с собой фонарик и туалетную бумагу». Я закатила глаза. «Это будет веселенькое лето». Разобрав вещи, я вышла наружу, чтобы осмотреться. Лагерь жил своей жизнью. Между палатками сновали люди с инструментами и планшетами. Кто-то мыл в тазике древние черепки, кто-то спорил у карты, повешенной на стену палатки штаба. Пахло костром, жареной лапшой и верблюдами. Откуда здесь верблюды? Понятия не имею. Я присела на ящик у входа и достала защитника Джо. Фигурка была холодной. Обычный камень. Я повертела ее в руках, рассматривая в ярком солнечном свете. Нефрит оказался красивее, чем я думала. Темно-зеленый, почти черный, с едва заметными прожилками, которые переливались на солнце. Маленький меч был отделан золотом. Я раньше не замечала. А на щите виднелись какие-то иероглифы, слишком мелкие, чтобы разобрать. «Красивая вещь!» Я подпрыгнула от неожиданности. Рядом стояла девочка, моя ровесница на вид, с длинными черными волосами, собранными в аккуратный хвост и большими темными глазами. Одета она была в простые джинсы и футболку с иероглифами, но держалась так прямо и уверенно, будто собиралась на важную встречу с президентом. «Я Сяо Линь», — представилась она, чуть наклонив голову. «Дочь начальника раскопочной бригады. Ты, наверное, Лина?»
«Ага».
Я убрала фигурку в карман.
«Откуда знаешь?»
«Тут все про всех знают», — она улыбнулась. «Лагерь маленький. Твои родители — знаменитые археологи. Про них даже в новостях говорили».
«Ну да», — буркнула я. «Знаменитые».
Сяо Линь пересела рядом на перевернутое ведро. «А что это у тебя?» — спросила она, кивая на мой карман. «Можно посмотреть?» Я заколебалась. С одной стороны, фигурка была моя, и я никому не собиралась ее отдавать. С другой, Сяо Линь выглядела дружелюбно, и мне отчаянно хотелось с кем-то поговорить. «Только смотреть!» — предупредила я и достала защитника Джо. Сяо Линь взяла фигурку очень осторожно, двумя руками, как будто это было что-то священное. Она поднесла ее к глазам, долго рассматривала, поворачивая так и сяк. Потом посмотрела на меня, и ее лицо изменилось.
«Где ты это взяла?» — спросила она шепотом.
«В самолете нашла», — честно ответила я. «У одного старика выпало, а что?»
Сяо Линь оглянулась по сторонам, будто проверяя, не подслушивает ли кто. Потом наклонилась ко мне и зашептала.
«Это не просто фигурка. Это защитник. Такие делали только для членов императорской семьи. Их зарывали вместе с хозяевами, чтобы они охраняли их в загробном мире».
«Ну и что?» — я пожала плечами. «Мама сказала, это просто старый нефрит».
«Нефрит здесь ни при чем», — Сяо Линь покачала головой. «Дело в том, кому он принадлежал. Таких фигурок сохранилось очень мало, и все они в музеях. Если это настоящий, то...»
Она замолчала, не договорив.
«То что?» — настаивала я.
«То тот старик, у которого он выпал», — прошептала Сяо Линь, «возможно, был потомком хранителей гробницы. Такие люди до сих пор существуют. Они передают артефакты из поколения в поколение, чтобы никто не потревожил покой императора».
Я почувствовала, как по спине пробежал холодок.
«Ты шутишь?»
«Нисколько», — Сяо Линь вернула мне фигурку.
«Береги ее и никому не показывай. Особенно...»
Она снова оглянулась.
«Особенно тем, кто работает в лагере».
«Почему?»
«Потому что есть люди, которые готовы на все, чтобы заполучить такой артефакт».
Она встала. «Пойдем, я покажу тебе лагерь. И гробницу. Ты ведь еще не была в гробнице?»
«Нет», призналась я, пряча защитника Джо в карман. «Только приехала».
«Тогда пошли! Сегодня как раз собираются открывать новый зал!» Мы пошли между палатками. Сяо Линь шагала быстро и уверенно, я еле поспевала за ней. По пути она показывала и рассказывала. «Это столовая, завтрак с 6 до 8, обед с 12 до 2, ужин с 6 до 8. Если опоздаешь, будешь есть сухой паёк. Это склад инструментов, туда лучше не соваться. Смотритель злой, как собака, если кто трогает его лопаты. Это лаборатория, там обрабатывают находки. Ты умеешь рисовать?»
«Ну, немного», — я пожала плечами. «В школе у меня была 4 по ИЗО».
«Отлично!» — обрадовалась Сяо Линь. «Будешь помогать зарисовывать артефакты. Я тоже этим занимаюсь. Увидим, кто лучше».
Она сказала это с таким вызовом, что я сразу поняла. Сяо Линь из тех людей, кто любит соревноваться.
«Посмотрим», — ответила я как можно беззаботнее, хотя внутри уже закипало. «Я терпеть не могу, когда со мной соревнуются. особенно те, кто явно лучше меня во всем разбирается.
Мы подошли к подножию холма, где зиял темный проход.